Здравствуйте! У нас вновь в гостях Роман Владимирович Газенко, российский режиссер, публицист, он же сценарист и политтехнолог. Здравствуйте, Роман Владимирович.
Добрый день.
Мы с вами разговаривали о войне, о Второй мировой войне. И в связи с этим возник очень интересный вопрос, или бы даже сказал, интересная тема, которая крайне важна. Я постоянно о ней думаю, и с этим мы сталкиваемся в нашем мире каждый день. С утра, включая новости, свои или чужие, или там Евроньюс, российские новости, включая интернет, газеты, все этим забито. А именно, сейчас мы находимся на стадии глобальной информационной войны. Символом этой войны стал господин Сноуден, который там что начал какие-то разоблачения. Это привело нас к тому, и многих людей к выводу, что происходит какая-то, в общем, довольно сильная, и если не глобальная, фальсификация не только исторического процесса или взгляда на историю, но и манипуляция общественным сознанием. Многие люди не понимают, что такое манипуляция общественным сознанием, и вот именно это-то я и хотел предложить вам сделать нашей темой сегодня, потому что вы специалист в этом вопросе. И первый вопрос, самый простой. Что такое манипуляция общественным сознанием?
Манипуляция общественным сознанием – это процесс, на входе имеющий определенные технологии, на выходе имеющий главную цель. Формально у манипуляции общественным сознанием цели две. Одна цель сугубо экономическая. То есть сделать человека идеальным потребителем. Заставлять его тратить свое время, силы, жизненный ресурс основной на зарабатывание денег, которые он потом же будет тратить на приобретение продуктов, в которых, мягко говоря, не особо нуждается. Эта цель написана на знаменах пока еще действующей у нас идеологии системы образования, то есть сделать человека квалифицированным потребителем. Не производителем, не созидателем, а потребителем. Вторая цель, внешне дистанцированная от первой, это цель политическая, идеологическая. То есть цель эта связана, скажу жестко, со взломом национального кода. То есть лишить отдельного человека и отдельное общество иммунитета против чужеродного влияния. С тем, чтобы потом, не используя громоздких средств, больших калибров, серьезного оружия, дорогущих армий, просто поставить территорию с неким населением, лишенным национального кода, под контроль.
Ну, что-то вроде Объединенных Штатов всего мира.
Всего
да?
мира, да.
Когда-то подобного рода всемирную идею всеобщего единства и планетарного единения, между прочим, очень удачно сформулировал Достоевский в своей «Легенде о великом инквизиторе», которую он потом включил «Братья Карамазовы», где было показано общество будущего, где все хорошо, где все выполняют все законы, где люди живут счастливо на Земле, все у них как бы есть, но нет чего-то самого главного, не хватает вот этих вот вещей, которые как бы улетучиваются, да, которые становятся для духовного человека являются ключевыми, а именно отсутствует вера как таковая, нет любви, а самое главное, нет свободы выбора.
Да. Когда любая такого формата глобализационная идея лишает человека индивидуальности. Мы же не можем себе представить, скажем, детей в классе. Да, их можно одеть в единую форму. Мы же не можем требовать, чтобы они были все одного пола, хотя такое требование сейчас уже, как вы понимаете...
Ну да, 57 становится... гендерных позиций да, расчленено, да. Но, с другой стороны, все они 57 фактически оказываются Одна.
Да. Ну, то есть, одна единица. Детей зовут по-разному, они разного роста, они со своими психофизиологическими особенностями. Ну, можно превратить в роботов. Я боюсь, что вот эта идея унификации национальной, она, собственно, низводит каждый народ до позиции абсолютно безликой, несубъектной, извините, скотины около корыта. Да, там, в общем, все стадо, там, ну, появится черная овца, мы с ней разберемся. Вот. А что касается манипуляциями, манипуляций такого рода, они многоуровневые, они сложные, они используются уже достаточно давно, и я не хочу здесь...
Ну, в психологии возник, например, термин нейролингвистическое программирование,
к сожалению,
которое прогрессирует с очень геометрической прогрессией. Люди вот с ума сходят.
Еще один, кстати, спасибо.
Чтобы попасть на прием к такого рода
спасибо.
Врачам.
Спасибо. Еще один пример манипуляции.
Да.
Смотрите, нейролингвистическое программирование. Нейро связано с клетками головного мозга. Лингвистическое – со способом воздействия. Программирование – это цель. Любая книжка, которая стоит на полке с аббревиатурой НЛП, не касается ни нейронных связей, ни лингвистики. И тем более не говорит о программировании. Это типичная интерактивная психология. Ну, хороший бизнес сделали на этом. Увели в сторону общественное внимание. Консуматорское или потребительское программирование осуществляется по понятным схемам, которые связаны с очень четким представлением о том, как действует наше сознание. Вот основная функция сознания человека или самосознания народа – это функция критическая. Угу. Сознание, как сетка, не пропускает информацию, или отсеивает,
не обработав
ее, не дав ей оценку. А цель манипуляции – проникнуть в подсознание, минуя этот очень жесткий и тонкий фильтр. И такие способы в потребительском манипулировании сознания известны. Существует американская формула, да, которая выражается аббревиатурой из трех букв. RAD – RAD. Recognition, Attitude, Decision. Recognition – распознавание, attitude – отношение, decision – решение. На первом этапе для того, чтобы заставить человека купить грелку для пупка, которая ему совершенно не нужна, надо заявить…
Но он ее все равно купит.
Вот, да, в результате он ее купит. Ему надо рассказать о том, что такая грелка имеется. При этом оценка может быть самая негативная. Это можно сделать в программе Comedy Club и на хихи.
Да, какая-то безделушка, вообще дребедень.
Нужна. Заставить человека
она существует.
Усмехаться. Отношение – это второй этап. То есть заинтересовать и сделать позитивным это отношение. Вот это второй этап. Это attitude. А дальше decision – это решение. Вот то, о чем вы говорили.
Да.
Человек думает, что решение он принимает сам. В любом супермаркете человек, приходящий туда, взглядом остановится. Он не увидит товара, который не был отрекламирован. Он его просто не увидит. Он остановится на том, что ему
положили на полочку.
Положили на полочку и
в мозг.
Да. Теперь как выключается критическая функция? Она выключается.
Вот это очень интересно.
Да, она выключается путем частого повторения. Если вы поселитесь в квартире, под которой идет многомесячный ремонт теплотрассы, то через неделю вы этих звуков слышать не будете. Многократное повторение выключает критическую функцию сознания.
Привычка.
Привычка жить в лесу, где поют птицы, выключает слух на пение птиц. Привычная дорога от дома до работы перестает восприниматься как набор информации, поступающей извне. Вы выключаете сознание, закрывая входную дверь, и просыпаетесь только за чашкой утреннего кофе, за своим офисным столом. То же самое происходит и с информацией, которая вбрасывается. Сначала гигантский массив рекламы. Это вызывает отторжение. А они на это плюют.
Я все время говорю, вы знаете, как особенно на телевидении, не надо показывать в течение минуты 4 15-секундных ролика, покажите лучше 12 5-секундных.
Да.
Это чем чаще повтор, тем
конечно,
больше воздействия.
Да, а соответственно, у крупных корпораций у них есть большие резервные суммы. Мультибрендовые корпорации перебрасывают суммы из одного успешного бренда в другой. Их экономическое законодательство западное рассматривает инвестиции в рекламу как инвестиции и снижает налогооблагаемую базу, все подготовлено к тому, чтобы какой-нибудь порошок, который ничем не отличается...
Оказался бы волшебным.
Он оказался бы волшебным, да, и чтобы все русские дети оделись в памперсы, понимаете? То есть идет массив информации. Потом сознание отключается. Мы не слышим эту рекламу, мы ее не видим. Вот в этот момент начинается этап программирования. В подсознание пришло, и подсознание само выдает сознанию дальнейшую команду на приобретение этого товара. Приблизительно то же самое происходит и со взломом национального кода, когда мы говорим о политическом манипулировании.
Вот-вот, мне интересно перейти к политике, потому что мы сейчас говорим о покупках, а ведь в политике или вообще в общественной жизни большое значение имеют программированные утопии.
Да.
Ну, например, мы знаем, что коммунизм как идея. Кстати, хочу вам сказать, что ни Владимир Ильич Ленин, ни Иосиф Сталин не сформулировали, что такое коммунизм. Они не дали ему определения. А общество, гигантская страна, его строило. Что же они строили? Между прочим, более-менее внятное определение коммунизма дал, кстати, Хрущев на 22-м съезде, где он выступил, кто-то ему там написал формулировку, это бесклассовый общественный строй там, и так далее.
Ну да, желудочно-пищеварительно-карманное общество, которое потребляется.
То есть люди строили какое-то счастье, непонятно какое.
Он перевел это в материальное.
Все эти утопии очень неплохо формулировали в 20-м веке. Там Оруэлл, так сказать, Хаксли и так далее. То есть они показывали или писали антиутопии, понимая, что, как говорил Бердяев, утопии, к сожалению, осуществимы. Это, кстати, Оруэлл взял к себе этим эпиграфом к своему произведению. Я к чему говорю? Вот, собственно говоря, каким образом программируется политическое мышление людей? Почему они в какой-то момент вдруг говорят, а я против вот этого человека?
Вот смотрите, значит, я наблюдал очень интересную картину, побывав во время известных событий на Майдане и пообщавшись с достаточно высокопоставленными представителями того же правого сектора, я понял, что обработка там велась в течение всех этих 23 лет, то есть не надо иллюзий, целое поколение выросло, тех, с кем, ну, возможно, России придется иметь дело в лице того, что еще недавно было Украинской республикой. Вот. Сознание отключено. Для логики там выставлены блоки.
То есть все уже привыкли, как вы сказали, процесс привыкания к
птичьему
хороший, пению
да. К птичьему пению, да. То есть, ну вот скажем, да, вбрасывался Бандера. Что касается лингвистических способов программирования, ну давайте посмотрим. Приходит мама с ребенком в ресторан быстрого питания известной марки. Там все блюда написаны кириллицей, но там нет русских названий. И для этого ребенка произнести абракадабру из трех слов становится очень комфортно и хорошо. Более того, он за это после получает вкусную награду вкусный,
да,
приз.
Игрушку, да,
это как дрессировка в цирке, понимаете, да? И после этого...
Кроме того, у этой известной фирмы питания появилась реклама, которая говорит, что мы используем только отечественного производителя. Продукцию,
да, понимаете? Понятно, конечно.
Только.
Не выгодно оттуда таскать.
Такое импортозамещение.
Да. Понимаете,
якобы.
Да? То есть в этот момент через лингвистику начинает программироваться сознание человека. А так оно устроено. В 80-м году одновременно ГДРовские и японские ученые обнаружили, что самосознание человека, вернее, сознание как серое вещество, да, вот эта вот матрица, формируется на основании слова. Вот вначале было слово. Они фактически, эти нейропсихиатры, признали существование Бога.
А Геббельс не раньше это начал, нет?
Он говорил об оболванивании уже взрослых людей.
Да,
я говорю
да.
о формировании сознания младенца. Он формирует свое сознание на основании усваиваемых грамматических, акустических категорий языка.
Не к русскому ли языку вы хотите перейти?
А вот смотрите, что происходит. Если, скажем, в русском языке, как в единственном из европейских языков, существует категория рода глагола в прошедшем времени, то ребенок, который слышит, что папа ушел, а мама пришла, в этот момент становится русским. И вы эту матрицу уже не вытравите никак. Соответственно, вот туда пытаются проникнуть. Язык оказывается последним архипелагом независимого сознания. Язык, который искажается в средствах массовой информации, категории, которые уходят, это только полбеды. Если мы возьмем нашу систему образования, то вот задумайтесь, в русском языке в грамматической форме присутствует 12 падежей, 12 активно используемых. Детям преподают 6. Причем заставляют запомнить: Иван рубил дрова, Варвара топила печь. Да? Почему? Потому что, видимо, считается...
Якобы трудно, да, якобы трудно.
Якобы трудно усвоить. Остальное как исключение. Но усекновение парадигмы падежа как основной для языка, развитого языка, языка синтетического, это, простите, ополовинивание национального сознания. Почему-то венгерские дети свои там 16 или 25 падежей могут запомнить, а русские... 12
французы за каждую буковку сложных окончаний, которые бессмысленные, только пишутся и никогда не произносятся,
борются
смертельно.
Конечно.
Просто.
И это не шутки. Теперь вот посмотрите. Когда началась Первая мировая война, Священный Синод принимает немыслимое, казалось бы, решение. Это решение касается реформы языка или санации языка. В этот момент у нас... Локомотив становится паровозом, аэроплан становится самолетом, а Санкт-Петербург становится Петроградом. Это 14-й год. То есть самосознание тогда уже церковные деятели очень хорошо понимали, что надо провести санацию языка, чтобы все термины, начиная со столицы Российской империи, заканчивая новейшими техническими достижениями, имели все-таки русскую психолингвистическую коннотацию.
Да, председатель, думаю, помощник председателя, не спикер, не и так далее, да?
Да, он, да.
И даже не президент, я прошу прощения.
Да, и даже не президент. То есть была Дума, товарищ председателя.
По-моему, да.
Да, то есть товарищ председателя, даже не заместитель. Но потом
церковь
у нас...
держала и церковнославянский язык, который является одним из источников русского языка.
Несомненно. И трудно переоценить роль церкви. Но, правда, в этот же момент была запрещена новогодняя елка. Я небольшой специалист, но, по-моему, решение отменяющего новогоднюю елку как лютеранский германский обычай, решение 14-го года, оно не отменено.
В церкви, да, вы имеете в виду? Да, потому в церкви, что Советский да. Союз, Советский... постановление было специально Постышева о введении елки и Красной Звезды.
Вот теперь смотрите.
И внедрение Деда Мороза, а также придуманные в советское время Снегурочки.
Снегурочка и Дед Мороз, да. Это 37-й год.
Да, рождения. Совершенно верно. Ничего Дед Мороз, в общем-то, был и раньше иногда.
Нет, Морозка не было у нас.
Ну, условно, как бы, как персонаж. А вот Снегурочка
персонаж
появился.
Не было персонажа.
Ну, это особая, это интересная тема.
Но интересная тема,
она связана с святым Николаем и так далее, но как бы как некий
она
субъект
придумана
был,
с опорой на
вот
святого
Снегурочка
Николая.
Да. Действительно отсутствовала.
Теперь смотрите, что происходит. 18-й
это придуманная
год.
Девочка. Потому что, вообще, я прошу прощения, да. Если есть дедушка и есть внучка, то где же родители этой внучки?
Смотрите,
кто они?
Смотрите, что происходит. 18-й год. Ленин на елке в Сокольниках. Выражаясь современным языком, Боч Бруевич, тончайший человек. Тончайший. Он это начинает распиаривать. Елка в Сокольниках, 18-й год. 4 года спустя после запрета елки в нашей стране. Ленин, руководитель государства, с детьми, с будущим. Зачем это делается? Брестский мир надо подписывать. И немцам дают подачу. Мы воспитываем новое поколение.
Немцы, мы вас любим, да.
Да, задача которое выполнена. Будет вас воспринимать. Задача выполнена. Понимаете, как... Очень интересно это все происходит.
Ну, церковь сейчас нормально относится к елке, совершенно спокойно. И ну, самое понятно. Главное, что, конечно, люди иногда понимают, что желательно поставить восьмиконечную рождественскую звезду на елку, а не пятиконечную, хотя она тоже не возбраняется.
Когда говорят, да, что у нас опять же происходит с точки зрения взлома национального кода? Язык перестал восприниматься как синоним нации.
Да.
Ведь до 20 века язык означал народ. Вне зависимости от генетики. Владимир Даль, датчанин или голландец, не помню, да, там Крузенштерн или Лисянский и так далее,
да,
или,
да,
там,
да.
Кутузовы, татары и так далее, они все воспринимали себя русскими, потому что они говорили и думали на русском языке.
Ну, Даль вообще сказал, что православие – это единственный наш источник жизни, и русский народ будет существовать только до тех пор, пока будет существовать православие.
То есть, как Петр и сказал, что русский – это тот, кто любит Россию и служит России, добавим, тот, кто мыслит на русском языке, может, по крайней мере, изъясняться и признает русский язык как средство межнационального мира и общения. Так вот, именно русский язык и подвергается таким чудовищным угрозам. Обратите внимание, сейчас уже стало общим местом допускание ошибки по возвращению из отпуска. Почему? Потому что отсутствует категория завершительного падежа. Почему-то наша школа не может объяснить ребенку, что на
может
дому
быть, учителю,
и на доме это разные
уже
падежи.
Не могут объяснить. Вот
ну да,
беда-то.
Учителей еще не учат, да, понятно, да. Что и высшая школа, она деградировала вслед за этими явлениями. А дальше, простите, если мы превращаемся в унифицированное стадо, которое воспринимает сообщение, не содержащее славянских корней. Я как-то послушал какое-то объявление по радио, диву дался. В процентном отношении где-то около 1,5-2% славянских корней. Все остальное – это, простите, гаджеты, девайсы.
Заимствование.
Это заимствование на уровне реалий. Есть еще один способ, их много на самом деле, уровней вот этой психологической войны много, но есть еще один и чудовищный, с моей точки зрения, способ. Он внедрялся сначала через тренинговую технологию, потом это выплеснулось, как некогда, знаете, борщевик. Посеяли для того, чтобы коров кормить, а сейчас не знают, как от него избавиться, потому что паразитов нет. Это способ внедрения лидерского сознания. Почему-то создаются школы лидеров, и все считают, что лидером можно научить стать, подобно тому, как стать великим художником или великим спортсменом. Тоже не из всех получается. Поскольку все под гребенку уходят в эти лидерские школы, существует даже термин такой «тренинганутые». Люди, которые не могут уже обойтись без этих тренингов. Да. Причем он возник, это циничное наименование тех же самых тренеров или коучей, как они себя там индивидуально называют.
Коуч.
Буквально
тренер, да.
Да. Они так называют свою паству, прошу прощения, цинично. Лидерское сознание, которое внедряется, потом входит в конфронтацию с жизнью. Но человек же никогда не признает, что он потерял время и деньги, и он ошибся. Угу. Что ему что-то такое там внедрили, внушили, несколько приемчиков, которые сделают его кем? Лидером зачем? Где смысл? Потом получается, что лидером стать не получается. В лучшем случае...
И вообще, чем лидировать?
Да? Да, чем лидировать, за счет чего? И наступает ее величество фрустрация. Термин очень хорошо известный психологам, у нас, к сожалению, неприменяемый.
Он же стресс.
Разочарование в результате. И эйфория по поводу того, что я сейчас избран, потому что я догадался пойти на этот тренинг, или послушать того, кто из меня делает лидера, потом сменяется депрессии в лучшем случае, а во все поколение закладывает, прошу прощения, суицидальный синдром. Разочарование действительностью. Я-то правильный, и учили меня правильно. Государство это неправильное. Не здесь я себя реализую. Плохая эта страна. Пойду-ка я себя реализую где-нибудь вне, прошу прощения, рашки. Понимаете? Вот это тоже очень серьезная манипуляция. И дальше консуматорство. Вот здесь мы сходимся. Сводим две технологии. Если человек воспитан, отдрессирован, оттренирован, запрограммирован как потребитель, то есть я, мне, он свою систему взаимоотношений с народом и со страной выстраивает так, что мне от этой страны.
Да,
это не позиция любви,
получить,
конечно, да. То есть не чем я могу улучшить мир, в котором я живу, страну, чем я могу помочь своим сородичам, да? А что мне они дают, где мне комфортнее. А поскольку сознание, закладываемое там от букварей до сетей, сетей быстрого питания и социальных сетей, оно уже с нарушенным национальным кодом, то человек думает, что он сможет адаптироваться где-то там. Ну, хорошо, если он поедет туда в грудном возрасте.
Ну да, Роман Владимирович, время наше уже истекло. Но, тем не менее, я все-таки хочу задать вопрос, чтобы вы на него коротко ответили. Что делать человеку, чтобы избежать манипуляции его сознанием?
Для начала знать, каким способом на него воздействуют. Ну, если человек понимает механизмы, если он понимает, что на него воздействует через язык, заставлять включать свое сознание, ну, в конце концов, открыть учебник русского языка и своего ребенка научить говорить и понимать правильно.
Вот это очень неплохой совет, чтобы родители научили говорить детей правильно.
Одновременно.
Даже сами, может быть, не умеют, да?
Да, одновременно бы научились, да, поинтересоваться, как строится предложение, попытаться в общении с ребенком исключить заимствованные слова и корни. Я думаю, что таким образом человек обеспечивает и будущее свое, и своего рода, и в конце концов, не уповая на власти, систему образования и средств массовой информации, обеспечивает будущее своего народа.
Напоминаю, что у нас в гостях был Роман Владимирович Газенко, российский режиссер, сценарист, публицист и политтехнолог, который занимается этими проблемами тщательно и профессионально. Спасибо, что пришли к нам в гости.
Спасибо за приглашение.
Всего доброго.
Счастливо.